Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Нью-йоркская премьера фильма «Код да Винчи». На вернисаже нонконформистов в галерее Фельдмана. Гость «Американского часа» – оперная дива Анна Нетребко. Новая книга о секретах счастливой жизни. Песня недели. К запуску фильма «Код да Винчи» в прокат Голливуд готовился с не меньшей тщательностью, чем к запуску «Ракеты на Луну». Но секретности было больше. До премьеры на Каннском фестивале фильм никто не видел. А те, кто все-таки его смотрел, актеры и вахтеры, дали клятву молчания. Такая глубоко продуманная и все равно ошибочная тактика кажется особенно странной, потому что сюжет картины не знаком только ленивому. Переведенный на 44 языка роман читали все, а остальные о нем слышали. Собственно, в этом и состояла главная трудность. Авторы фильма должны были не перевести книгу на экран, а найти для нее адекватный жанр, обеспечивший «Коду да Винчи» редкий статус мирового бестселлера. Дело в том, что успех Дэна Брауна, скромного учителя литературы из Новой Англии, обернулся, мягко говоря, неоднозначной реакцией. Роман все прочли, но это еще не значит, что он всем понравился. Напротив, он вызывает бешенство у одних, брезгливую неприязнь у других и снисходительную симпатию у третьих, самых многочисленных читателей. Так или иначе, никто в мире не считает «Код да Винчи» литературой, включая и автора. 2 года назад, когда истерика вокруг его опуса только началась, Дэн Браун сказал:
«Я бы рад сказать, что своему успеху книга обязана стилю, искусству рассказчика, но должен признаться, что настоящая причина в другом, в самом предмете повествования. Роман построен вокруг произведений всеми любимого Леонардо да Винчи, вокруг расшифровки секретного кода. Но прежде всего, тут есть скрытые в древней истории тайны, которые интригуют и захватывают нас всех».
Говоря иначе, книгу Брауна следует отнести к области нон-фикшн, остросюжетному научно-популярному жанру, который, по моему убеждению, восходит к бестселлерам другого века, к сочинениям Жюль Верна. В его романе «20 тысяч лет под водой» можно найти архетипическую для всех таких книг ситуацию. Зловещий капитан Немо только что объявил своему пленнику Аронаксу, что тот никогда больше не увидит ни друзей, ни родины, ни твердой земли. В ответ французский профессор задает удивительный в его положении вопрос: «А какова глубина Всемирного океана?» И получает ответ, занимающий 40 страниц убористым шрифтом. Именно так построен бестселлер Дэна Брауна. С той существенной разницей, что информацию автор нарезает на гораздо меньшие порции, примерно по странице за раз. Это своего рода обучающая программа позволяет нам незаметно усваивать факты. Техника такого письма идет от компьютерного экрана, который приучил нас к быстрому мельканию знаний. Чтобы не задерживать читателя, Браун не тратит сил на изящную словесность и художественные образы. И с этим связана главная трудность экранизации. Актерам в фильме нечего играть. Символы — это язык, который может помочь нам понять наше прошлое. Учтя все вышесказанное, мы с ведущим нашего кинообозрения Андреем Загданским отправились на американскую премьеру фильма без особого энтузиазма. Тем более, что в первый сеанс нас сопровождала рецензия кинокритика Скотта, корреспондента «Нью-Йорк Таймс» в Каннах. Его отчет с фестивального просмотра начинался словами:
«Рону Ховарду удалось снять фильм, смотреть который кажется дольше, чем читать книгу, по которой он поставлен».
Заканчивается этот первый и самый ядовитый отклик не лучше. Говоря о протестах, оскорбленных кодом да Винчи христиан, Скотт пишет:
«Я никак не могу поддержать бойкот этой суматошной и банальной картины, что, однако, еще не значит, что я кому-то рекомендую посмотреть этот фильм».
Вооруженные злой молвой, мы отправились с Андреем в кино, готовые к худшему. Андрей, ваши ожидания оправдались?
Мои ожидания, к сожалению, абсолютно оправдались. Можно было бы на этом поставить точку. Должен сказать, что рецензия Скотта из «Нью-Йорк Таймс», с моей точки зрения, обладает некоторым исчерпывающим характером. Действительно, бойкотировать этот фильм совершенно не имеет никакого смысла никому, но рекомендовать его кому-либо вряд ли. I'm not sure how much help I'm going to be here this evening. Dear God, a murder that high
provides a message. He did this himself in his own blood?
Is it possible?
Значит, я, конечно, понимаю, что теперь этот фильм расплатится за все те самые бешеные деньги, бешеный успех, который получил Дэн Браун. Три года хвалили книжку, теперь будут, ну не три года, но, во всяком случае, три месяца ругать фильм. Потому что, конечно, столько вложено в его пропаганду, столько шло разговоров о том, что нас ждет, что, конечно, ожидания оказались, мягко говоря, преувеличенными. И тем не менее, раз уж фильм не получился, давайте разберем, почему он не получился, почему он так ужасно провалился.
Вы знаете, Саш, мне кажется, вы обозначили одну из главных проблем картины. То, что актерам действительно нечего играть. Персонажи схематичны, и то, что мы можем съесть, в кавычках, когда мы читаем роман, мы совершенно категорически отказываемся принимать, когда мы смотрим фильм. Фильм начинается плоско, ровно как некоторое научно-популярное исследование без особенного темперамента. Нужно подать некоторое количество информации, а для того, чтобы ее правильно подать, нужно ее завернуть в некоторую драматургическую историю. Драматургическая история оказывается абсолютно служебно подчиненной вторичной той информации, которую автор хотел бы изложить. И все в целом получается некоторое такое сбалансированное ничего. Смотреть, увлекаться абсолютно нечем. Единственное место, когда пик моего личного интереса как-то пошел вверх, когда был эпизод, связанный с тайной вечерей Леонардо и вообще все вещи, связанные с Леонардо. Здесь как-то мое внимание включилось гораздо больше.
Я думаю, что для этого существует два объяснения. Во-первых, Леонардо да Винчи. Дело в том, что вся книжка Дэна Брауна держится только на Леонардо, на его славе и на одной единственной концепции, за которой и зритель, и читатель, и кто угодно может проследить. А именно, что на фреске «Тайная вечеря» тайно изображена женщина. Я знаю, что это обстоятельство вызывает бешеную реакцию среди критиков Дэна Брауна. Все говорят, что это Иоанн Богослов, это юноша, который изображен женственно, это нормально, это так. И тем не менее, когда вы посмотрите на «Тайную вечерь» после того, что вы прочитали в книге, каждый может убедиться в том, что тут изображена женщина, а значит, есть тайна. Ищи женщину. Вот Дэн Браун ее нашел, и книга его заиграла. Я, сидя в кино, вдруг обнаружил, что я напрочь забыл, чем кончается книга. Потому что, хотя я ее не только читал, а писал о ней, но я все равно забыл, потому что, когда кончается Леонардо да Винчи, кончается интерес к сюжету. Во всяком случае, для меня.
Но вы знаете, Саша, в книге пропорционально Леонардо было гораздо больше. Ему удалось распространить всю концепцию Леонардо на книгу, и это держало книгу. Книга ведь читается, по сути дела, блестяще. Это настоящее классное чтиво. Она не претендует на литературу, как вы сказали, в вступлении к этой картине, но вместе с тем она читается захватывающе, как хороший детектив. Это замечательная книга для того, чтобы лететь из Нью-Йорка в Москву, скажем так.
Ну, а как это воспроизвести на экране, в этом-то как раз и есть весь вопрос, потому что, в принципе, это интеллектуальный триллер. Нас интересует нон-фикшн. И что делать режиссеру, если ему нужно показать говорящие головы, которые долго и, в общем-то, нудно, как всегда на экране, пересказывают книгу?
Процитирую вам другой интеллектуальный триллер «Имя Розы».
Я считаю, что «Имя Розы» тоже не удалось перенести на экран, но, конечно, успех был гораздо больше.
Ну, там был просто успех, там были настоящие персонажи, там было за чем следить. И те, кто читали роман, я думаю, не были разочарованы фильмом в такой степени. Ну, правда, и литература на порядок другой выше, чем Дэн Браун.
Надо сказать, что и в этом фильме все-таки было что похвалить, а именно все сцены, в которых появляется английский актер Йен Маккеллен, который играет сумасбродного британского эксцентрика. Между прочим, это единственный настоящий приключенческий герой в фильме, который получился достаточно интересным. Это, я бы сказал, если мы уже вспоминали Жюль Верна, то это смесь Паганелли и Капитана Немо, да? Такой, в общем-то, симпатичный злодей, достаточно безумный.
What can an old cripple do for you?
I'm into something here that I cannot understand.
We are in the middle of a war, one that's been going on forever.
What are you talking about?
You asked what would be worth killing for. Witness the biggest cover-up in human history.
Хочу обратить ваше внимание, Саша, что такой блестящий, действительно блестящий американский актер, как Том Хэнкс, который обычно проявляет себя даже во второстепенных фильмах. В этой картине совершенно не заметен, не интересен, он никакой, он похож на статиста, скорее, чем на актера, большого актера.
Ну, надо сказать, что в романе главный герой тоже похож на статиста. Он произносит положенные ему реплики, это резонер. Но представить его себе живым на экране, конечно, невозможно, потому и не получилось.
И тем не менее, режиссер Рон Ховард, который сделал целый ряд достаточно ярких и удачных картин, вспомним «Аполло 13» или «Игры разума». И эта картина плоская.
К нашей беседе остается добавить коммерческий постскриптум. Несмотря на плохие, прохладные и издевательские рецензии, фильм «Код да Винчи» немедленно вышел в лидеры проката. За первый уикенд картина заработала в Америке 77 миллионов долларов, а в целом дебют фильма по всему миру принес студии Sony 224 миллиона долларов. И это значит, что международный бестселлер сумел стать мировым блокбастером, что бы ни думали об этом критики вроде нас.
You're saying all this is real?
Real enough to kill for.
На волнах Радио Свобода в